Джеймс Хэмдли Чейз. Дело о наезде. Читает артист Павел Конышев. Глава первая. Часть первая. Некоторые боссы придерживаются твердого правила – никогда не смешивать работу и личную жизнь. Именно к такому типу начальников принадлежал Роджер Эйткин. Лишь после того, как он упал с лестницы перед Плаза Грилл и сломал себе ногу, я попал к нему домой и увидел его жену. До этого случая он меня к себе ни разу не приглашал, и это меня нисколько не беспокоило. По-моему, нет ничего хуже, когда начальник, крупная птица, изображает из себя эдакого отца родного. И если шеф раз в месяц устраивает дома званый ужин для сотрудников, совершенно нестерпимый ужин, на котором все боятся притронуться к рюмке или повысить голос, от такого шефа надо бежать, как от чумы. В этом я твердо уверен. Роджер Эйткин являл собой совершенно противоположный тип босса. Это был босс-феодал. Людей он подбирал себе очень тщательно и платил им на четверть больше, чем любое другое рекламное агентство. Примерно неделю он присматривался, подходит человек или нет, и если решал, что нет, невезучим приходилось с треском вылетать вон. Эйткин возглавлял Международное Тихоокеанское агентство, самое большое и лучшее рекламное агентство на всем побережье. Прежде чем попасть туда, я работал в маленьком занюханном рекламном бюро, которое одной ногой стояло в финансовой могиле, а босс его вскоре загремел в дом для неизлечимых алкоголиков. Было это года два назад. Хорошо помню, я сидел за своим столом и ломал голову, как лучше подать рекламу посудомоечной машины. Это убогое создание даже не могло счистить с тарелки остатки соуса. Как вдруг мне позвонила секретарша Роджера Эйткина. Она сказала, что Эйткин хочет видеть меня по личному делу и просит зайти к нему в 6 часов. Я, разумеется, много слышал об Эйткине. Я знал, что он управляет агентством, принадлежащим кучке богатых бизнесменов, и делает это очень здорово. Естественно, я сразу же подумал, а не хочет ли он предложить мне работу? Естественно, я заволновался. Работать в международном считалось мечтой для любого рекламщика на побережье. В 6 часов я как штык стоял в приемное агентство, а еще через 5 минут перед столом Эйткина, стараясь мужественно выдержать взгляд стальных голубых глаз, который как нож масла, по-моему, здесь это сравнение уместно, пронзал меня до самого затылка. Эйткин был крупный, высокий, более 6 футов ростом, мужчина, ширококосный, с живым лицом. Рот его напоминал защелкнутый капкан, агрессивная челюсть — челюсть крупного чиновника. Выглядел он лет на 57 и был полноват в талии, но если это и был жирок, то жирок тугой, плотный. Короче говоря, было ясно, что этот человек держит форму. Секунд 10 он пристально рассматривал меня. Потом поднялся, протянул руку и крепко, до боли в косточках, пожал мою.
«Вы Честер Скотт?» — требовательно спросил он.
Голос его, безусловно, можно было услышать в приемной, не прикладывая ухо к замочной скважине. Не знаю, за кого еще он мог меня принять, поскольку, прежде чем добраться до его кабинета, я назвал свое имя по меньшей мере 4 его служащим. Я сказал, что я Честер Скотт. Он открыл лежавшую на столе папку и постучал по ней пальцем.
«Ваша работа!»
В В папке было около двух десятков вырезок из разных газет и журналов. Реклама, сделанная мной за последние 4-5 месяцев. Я сказал, что это моя работа. Он закрыл папку и начал вышагивать по комнате.
«Не так уж плохо», — заметил он. «Вы могли бы мне подойти. Сколько они вам платят?»
Я назвал сумму. Он приостановился и уставился на меня, как будто не расслышал.
«Вам известно, что вы стоите больше?»
Я сказал, что известно.
«Почему же вы сидите сиднем и ничего не предпринимаете?»
Я сказал, что в последнее время у меня было много работы, и думать о чем-то другом не приходилось.
«Может, для вас работа важнее денег?»
«Я бы не сказал», — ответил я. «Просто в последнее время я действительно был занят». Еще несколько секунд он не спускал с меня глаз. Потом обошел вокруг стола и сел в свое кресло.
«У меня вы будете получать на сотню в неделю больше, чем сейчас. На работу можете выйти с понедельника».
Так я начал работать в Международном. С тех пор прошло 2 года. За это время я стал в агентстве вторым человеком после Эйткина и подчинялся только ему самому. Получал я столько, сколько 2 года назад мне и присниться не могло. У меня появился Кадиллак с открывающимся верхом, бунгало с 3 спальнями и видом на океан, мальчишка-филиппинец, помогавший мне вести холостяцкое хозяйство, а также счет в банке на кругленькую сумму. Ну, только не думайте, что я вышел на этот уровень, посиживая в кресле и покуривая сигаретки. Если вы попадаете к Эйткину, вам приходится вкалывать до 7-го пота. Каждый день, включая субботы, я садился за свой стол ровно в 9 утра и нередко просиживал до полуночи. Платили в Международном прилично, но Эйткин за эти деньги драл 3 шкуры. Я, наверное, в жизни своей так много не работал, но мне это нравилось. К тому же со мной работали хорошие ребята. Каждого парня или девушку Эйткин отбирал лично, а это кое-что значило. Короче говоря, я был на вершине блаженства. Слезать с этой вершины я никак не собирался. Но, к сожалению, иногда обстоятельства складываются не так, как нам хочется. Однажды жарким июльским вечером все вдруг полетело кувырком. Я поздно засиделся на работе, был уже 10-й час. Со мной оставались только моя секретарша Пэт Хеннесси и художник-график Джо Феллоус. Остальные ушли домой. Мы работали над рекламой нового туалетного мыла. Работа была большая и ответственная, кое-что делалось специально для телевидения и вкладывалось в это дело около $2 миллионов. Феллоус показывал мне какие-то куски рекламы для еженедельников, и тут на столе Пэт зазвонил телефон. Она подошла к столу и сняла трубку. «Пэт, девушка очень симпатичная. Высокая, длинноногая, с рыжими волосами и большими голубыми глазами, цвет лица, как на картинке. Ей 26 лет, а язычок такой, что лучше не попадаться. Мы с ней работали в одной упряжке, и если бы не ее напоминание, я бы выходил из всех графиков и запорол половину работ, которыми меня забрасывал Эйткин». Я не слушал, о чем она говорила. Мы с Джо исправляли один из его эскизов. Мне не нравилась девушка, которую он использовал в качестве модели. «Слушай, Джо», — говорил ему я, — «девицу с такой грудью прищемит первая же вращающаяся дверь». «Ну и прекрасно», — с обезоруживающей простотой парировал Джо. «Именно это я и хочу передать. Я как раз и хочу, чтобы мужики, увидев эту рекламку, сразу задали себе вопрос, а что будет делать такая дамочка, если ей потребуется пройти через вращающуюся дверь? Это же психологический рисунок!» Я попытался удержаться от смеха, но не смог и...